архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 14. Лептовдовицы. Евангелие от Марка, глава 12, стихи 41 по 44, и от Луки, глава 21, стихи с 1 по 4. О лепте вдовицы, вошедшей давно уже в поговорку, рассказывают вполне согласно только два евангелиста, святой Марк и святой Лука. В так называемом «дворе жен» находилась сокровищница, то есть большая сборная кружка, в которую народ клал свои добровольные пожертвования на храм. Перед праздником Пасхи было принято особенно много жертвовать. Каждый входящий в храм опускал что-либо в эту кружку по мере своих средств и усердия. Многие богатые клали много, а бедная вдова положила 2 лепты. Лепта же была самой мелкой монетой в Израиле. Но Господь сказал, что эта бедная вдова положила больше всех, то есть больше не по количеству положенных денег, но относительно средств ее сравнительно с другими. Прочие подавали то, в чем не имели большой нужды, не отягощая себя слишком много, а она положила последнее, что у нее было, и таким образом посвятила Богу все, что имела. Глава 15. Беседа Господа с учениками на горе Илионской о Его втором пришествии и кончине мира. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 1 по 51, от Марка, глава 13, стихи с 1 по 37, и от Луки, глава 21, стихи с 5 по 38. Выйдя из храма, Господь направился с учениками на гору Илионскую. По дороге он предрек разрушение храма, что исполнилось в 70-м году, когда Иерусалим был взят римлянами и превращен в развалины, а несколько позднее при императоре Траяне были уничтожены и последние следы его. Несмотря на желание самого римского военачальника Тита сохранить храм как чудо искусства, определение Божие не могло не сбыться. От случайно брошенной одним римским воином горящей головни храм сгорел дотла. С горы Илионской открывался прекрасный вид на Иерусалим и храм, и ученики наедине с Господом продолжали начатую беседу о будущности их. Апостолы полагали, что Иерусалим будет стоять до скончания века, а потому и задали Господу следующий вопрос: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Отвечает Господь также, по-видимому, не разделяя эти два события, сообразно их воззрением. В пророческом созерцании события близкие и отдаленные представляются как бы на одной картине, в перспективе, как бы сливаются, особенно если одно событие, ближайшее, служит прообразом другого, отдаленнейшего. Здесь, несомненно, то, что разрушение Иерусалима и ужасы, которые будут сопровождать его, являются прообразом тех ужасов, которые будут иметь место при кончине мира перед вторым пришествием Христовым. И вместе с тем Господь дает ясно понять, что второе пришествие Его и кончина мира последует очень нескоро после разрушения Иерусалима. Первым признаком приближения Суда Божия Господь поставляет явление лжехристов. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что перед падением Иерусалима действительно появилось множество лжемессий-обольстителей. Вторым признаком будут войны, как близкие, так и отдаленные. Но и эти войны и природные бедствия будут только началом грядущих мучительных ужасов, которые по своей тягости сравниваются Господом с болезнями рождения. Третьим признаком Господь полагает жестокое гонение на Его учеников и последователей, о чем и повествуется в книге Деяний, и о чем свидетельствует история, как, например, гонение при Нероне и другое. Одно имя христиан действительно было ненавистно язычникам, в результате чего явились неисчислимые сонмы мучеников за Христа. Тогда соблазнятся многие, то есть отступят от веры во Христа и будут предавать, то есть выдавать на смерть и мучения своих братьев, чтобы спасти себя. Явятся лжепророки. Во время осады Иерусалима римлянами эти лжепророки обещали иудеям помощь с неба. Претерпевший же до конца спасется. Кто претерпит все бедствия, не изменив Христу и не поддавшись лжеучителям, тот заслужит вечное спасение. Четвертым признаком приближения суда Божия будет проповедь Евангелия во всем мире. Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам, то есть Христос не ранее придет, чем будет проповедано Евангелие, проповедь которого тогда станет обличительным свидетелем на суде против тех, которые, слышав ее, не уверовали. Тогда придет конец. Христос имеет здесь в виду предстоящую гибель Иерусалима, но все эти признаки будут указывать на приближение кончины мира и страшного суда. Эти признаки являются общими для того и другого события. Так, первое. Суд над Иерусалимом наступил как последствие его беззаконий и оскудения в нем в любви. По причине умножения беззакония во многих охладеет и любовь. Точно так же и кончина мира наступит как результат умножения беззаконий в мире и оскудения любви среди людей, которые забудут, что они братья во Христе. Второе. Как последние дни Иерусалима, так и время перед кончиной мира будут характеризоваться появлением большого количества всевозможных ложных учителей. Третье. Иерусалим пал после того, как Господь сделал все для его спасения. Он был оглашен евангельской проповедью. Точно так же и кончина мира произойдет лишь после того, как все народы мира будут оглашены евангельской проповедью, дабы на страшном суде, подобно иудеям, быть безответными. Далее Господь перечисляет специальные признаки, касающиеся уже, собственно, гибели Иерусалима. Мерзость запустения, о которой предсказывал еще пророк Даниил, это римские войска, носившие изображение императора и орлов, которым воздавали божеские почести, идолы, внесенные ими в полуразрушенный храм. Добегут в горы, где много было пещер и убежищ, чтобы скрыться от римлян. Кто на кровле, тот не сходи. Кровли домов были плоские, удобные для прогулок и для уединения. Во время бедствия, находящиеся на кровле, должны были бежать сразу наружу, не тратя времени на то, чтобы спуститься внутрь дома, дабы взять что-нибудь. Точно так же и находящиеся в поле должны бежать, не возвращаясь домой, взять одежду свою, ибо в поле работали обыкновенно без верхних одежд. Историк Евсевий свидетельствует, что иерусалимские христиане, вспомнив это предупреждение Господа, действительно бежали при приближении римлян в Пеллу и другие заиорданские города, и благодаря этому спаслись от всех ужасов, постигших осажденный город. Господь убеждает молиться о том, чтобы эти бедствия не наступили в такое время, когда нельзя далеко убежать. В субботу, по толкованию иудейских книжников, можно было отправляться в путь не дальше 2000 локтей или около версты. Будет такая скорбь, какой не было от начала творения. То есть такие великие бедствия, что погибли бы все, если бы среди иудеев не было избранных, то есть уверовавших во Христа, ради которых сократятся те дни. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что действительно все несчастья, которые постигли народы от начала мира, были ничто сравнительно с теми, какие обрушились на иудеев. Продолжение осады Иерусалима, в нем и его окрестностях погибло более 1 000 000 человек. Множество умирало от голода, который был столь велик, что одна мать убила и съела свое собственное дитя. Громадное количество иудеев было распято на крестах, и таким образом исполнилось страшное заклятие их, когда они требовали от Пилата распять Господа «кровь его на нас и на детях наших». Все эти бедствия были исполнением пророчества, изреченного еще Моисеем. Осаждавший Иерусалим Тит первоначально хотел принудить евреев к сдаче города голодом, но дела империи потребовали его скорейшего возвращения в Рим, и он решил взять город штурмом, вследствие чего и сократилось время бедствий для осажденных. Далее Господь вновь переходит к речи о своем втором пришествии. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса». Тут, разумеется, ложные чудеса, которыми будут вводиться в заблуждение иногда и праведники. Такие чудеса будут творить по апостолу Павлу и по Апокалипсису Антихрист и слуги его. Явление Сына Человеческого будет подобно молнии, то есть для всех непререкаемо очевидным. В противоположность лжемессиям, которые будут скрываться то в пустыне, то в потаенных комнатах, истинный Мессия, открывая свой суд над миром, сделает его ощутимым и страшным повсюду, где будут духовно мертвые грешники, подобно тому, как орлы слетаются всюду, где находятся трупы. Но бедствие, постигшее Иерусалим, кончится, и люди предадутся беспечности, о которой говорится дальше. Святой Лука добавляет к этому, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. То есть от разрушения Иерусалима до второго пришествия Христова должно пройти значительное количество времени, в течение которого, по учению апостола Павла, полное число язычников войдет в Церковь Христову, станет новым духовным Израилем. После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. Эти слова апостола Матфея не указывают с такой определенностью, как слова евангелиста Луки, на значительность промежутка времени между разрушением Иерусалима и кончиной мира, но однако дают понять, что после разрушения Иерусалима наступят совершенно другие дни, которые превзойдут всякое сравнение по страшным событиям, какие тогда совершатся. Греческий текст этого стиха дает основание к такому перефразированию. «Не думайте, что за гибелью Иерусалима немедленно последует мое пришествие и кончина мира. Нет, иначе. Для этого наступят другие дни. Тогда солнце померкнет, и луна не даст света своего». В церковно-славянском тексте Евангелия святого Матфея употреблено слово «абия», но оно в Священном Писании обычно означает не немедленно, сейчас же, вслед за тем, а внезапно, вдруг, как это и переведено в русском тексте. Под этим древнепророческим «абия», говорит епископ Михаил, иногда сокрываются целые века. «Силы небесные подвигнутся», то есть произойдет потрясение всего мироздания. Характерные черты этого страшного времени указывает в главе 21 святой Лука. «На земле будет уныние народов и недоумение, море вошумит и возмутится, люди будут изнывать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на вселенную. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах». Святитель Златоуст считает, что это будет знамение креста, который явится перед приходом самого Христа Спасителя, как впереди земного владыки выносит его стяг. Это и будет то знамение, которое заставит неуверовавших в Христа иудеев и всех безбожников в порыве слишком позднего и уже бесплодного раскаяния невольно воскликнуть «Благословен грядущий во имя Господне!». И все неверующие тогда восплачутся, увидя, как они прежде заблуждались, живя во тьме неверия, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. По гласу таинственной трубы последует воскресение мертвых, и ангелы соберут со всех концов земли всех людей. Еще Моисей созывал иудеев на собрание, приказывая трубить в серебряные трубы. Этот способ созыва обратился в обычай и употреблялся иудеями во все последующие времена. Почему Спаситель и употребляет этот знакомый всем евреям образ для обозначения некоего действия Божия, по мановению которого ангелы соберут избранных его от четырех ветров, то есть со всех концов земли. Ангелы соберут как избранных для вечной славы, так и всех творящих беззаконие для вечного мучения. От смоковницы возьмите подобие. Как о наступлении лета судили по ветвям смоковниц, в изобилии росших на горе Елеонской вместе с маслинами, так и о приближении кончины мира надо судить по тем знамениям времен, которые перед тем перечислил Господь. «Не придет род сей, как все сие будет». Сие противополагается здесь тому, о чем говорится дальше. Разрушение Иерусалима действительно произошло еще при поколении современников Господа. Но это выражение можно относить и к кончине мира – Тогда под родом Сим, как толкует святитель Златоуст, можно понимать род ищущих Господа, род уверовавших во Христа, который, несмотря на все ужасы, сохранится до скончания века. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Это утверждение непреложности изреченного пророчества. Видя, как в точности исполнилось предречение Господа о разрушении Иерусалима, никто не может сомневаться в том, что также точно исполнится и пророчество о втором пришествии его. «О дне же том и часе никто не знает», по святому Марку, даже сын, конечно, не как Бог, а как человек. А по святому Луке люди будут жить беспечно, как во времена Ноева перед потопом, и день второго пришествия Христова найдет внезапно, как свет на всех живущих по всему лицу земли. Это уподобление последних дней, дням Ноя, мы находим и у святого Матфея. «Тогда будут двое на поле». Эти слова показывают, как быстро и решительно произойдет разделение между праведниками и грешниками, хотя бы они находились в момент второго пришествия Христова близко друг к другу и за одним занятием, хотя бы даже спали на одной постели. «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Отсюда, естественно, вытекает необходимость постоянного бодрствования. Господь желает, чтобы мы не спали духовно, не были беспечны, но были бы внимательны к признакам времен и всегда готовы к сретению Его, ведя добродетельную жизнь. По своей неожиданности и внезапности пришествие Господне нередко сравнивается с приходом вора. Следующая затем притча о верном и нерадивом приставниках или рабах имеет целью еще сильнее внушить необходимость постоянного духовного бодрствования. Эта притча имеет особенно близкое отношение к духовным пастырям и гражданским начальникам, которые должны бояться нерадения в исполнении своих обязанностей, помня, что однажды они должны будут дать отчет в своей деятельности. Глава 16. Притча о 10 девах. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. В этой притче второе пришествие Христова представляется под образом пришествия жениха в дом невесты. Жениха, приходившего в сопровождении друзей и сынов брачных, встречали очень торжественно, выходили к нему навстречу со светильниками в руках, и так как жених мог опоздать, то встречавшие должны были иметь в отдельных сосудах запасное масло на случай, если налитое в светильнике сгорит до прихода жениха. Используя этот образ, Господь сравнил ожидание своего второго пришествия с ожиданием жениха, которого должны встретить 10 дев со светильниками в руках. Из них 5 были мудрыми, то есть предусмотрительными, которые запаслись маслом, а 5 – юродивыми, то есть неразумными, которые не позаботились взять с собой запасного елея, и светильники их догорели и начали угасать. Пока они ходили покупать себе елей, пришел жених. Двери чертога брачного затворились, и они не были впущены женихом на брачный пир. Под мудрыми девами здесь, разумеется, все истинные христиане, всегда готовые встретить Господа, имеющие при своей чистой и искренней вере и добрые дела, елей. Под неразумными девами здесь имеются в виду христиане по имени, беспечные, не имеющие добродетелей. Такие не войдут на брачный пир, то есть в Царство Небесное, ибо Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Последние слова притчи «Итак, бодрствуйте» опять указывают на необходимость постоянного духовного бодрствования для встречи Господа, день и час пришествия которого сокрыт от нас. Глава 17. О страшном суде. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 31 по 46. Полную картину страшного суда Божия над всем человеческим родом рисует нам словами самого Господа Иисуса Христа только один евангелист Матфей в непосредственной связи с речами его о необходимости постоянного духовного бодрствования и готовности встретить второе пришествие. Описанию страшного суда предшествует притча о талантах. очень сходная с разобранной выше притчей о десяти минах, которую передает святой Лука. Идея этой притчи та, что каждый должен будет отдать отчет Богу на страшном суде, как он использовал полученные им от Бога дарования благодатные, а также и естественные, и что доброго приобрел с помощью их. Повествование о страшном суде Господь начинает с уподобления своего второго пришествия торжественным выходом земных царей во славе своей. «Сядет на престоле славы своей» — это означает, что Господь явится как царь и судья вселенной. Сопровождать его будут все святые ангелы, а встречать все люди, как застигнутые в живых его пришествием, так и воскрешенные из мертвых, все, когда-либо жившие на земле. Перед пришествием Христовым произойдет всеобщее воскресение, причем воскреснут усопшие в особых преображенных телах, духовных, оставшиеся же в живых мгновенно изменятся. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Овцы здесь представляют праведников, так как они служат образом невинности и простоты, а козлы – осуждаемых грешников, так как они служат образом недобрых нравственных качеств, и от них нет никакого плода, ни шерсти, ни молока, ни ягнят, всего того, что дают овцы. Овцы будут поставлены одесную, так как правая сторона всегда считалась почетной и назначалась людям самым близким, а козлы – ашую, сторона менее почетная, означающая в данном случае место осуждаемых. «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Удостоившиеся благословений Бога Отца христиане в Новом Завете часто называются наследниками обещанных благ, как истинно чада Божии, которым принадлежат блага, уготованные Богом людям. Бог от вечности предвидел дела людские, а потому от вечности же и определил им соответствующее воздаяние за них. За добрые дела – Царство Небесное, а за злые – мучения. Как видно из этой картины страшного суда, Царство Небесное праведники наследуют за дела любви и милосердия к ближним. О вере здесь не упоминается, ибо она уже предполагается самыми делами любви, которые суть плоды веры. Равно и молитва, и все прочие подвиги веры не упоминаются, потому что без них невозможна истинная любовь к ближним и искренние нелицемерные дела милосердия. Говорится только о делах милосердия потому, что они доказывают истинную веру и благочестие христианина. Ответ праведников свидетельствует об их смирении и сознании своего недостоинства. Таков закон нравственного самосовершенствования. Чем более человек нравственно усовершается, тем более сознает он ничтожность своих совершенств. Своих последователей Господь называет братьями своими, как близких, как сродных ему по духу, по расположениям, по страданиям. Меньшими называет их потому, что они уничижены, что они нищи, отвержены. «Идите от меня, проклятые!» «Проклятые» значит «лишенные даров благословения». Они осуждаются на огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Огонь здесь изображает высшую степень мучения, так как казнь через сожжение огнем есть самая жестокая казнь. Этот образ заимствован от огня долины Еномовой к юго-западу от Иерусалима, где совершались во время уклонения евреев идолопоклонства жертвоприношения Молоху, и куда потом свозились нечистоты и трупы казненных, и где для очищения этого места постоянно горел огонь, почему это место и получило прозвание «Долина Огненной» и стало служить образом вечного мучения грешников. Эти вечные мучения назначены для возмутившихся против Бога злых духов, но поскольку грешники делаются соучастниками этого зла, который сеет дьявол и ангел его, они осуждаются на те же мучения. И идут сии в муку вечную. Мучения грешников, вопреки некоторым лжеучителям, не будут иметь конца, ибо они сами добровольно отвергли любовь Божию. Эти мучения, как многие полагают, будут состоять в страшных, но уже бесплодных терзаниях совести. Некоторые подобия их испытываются уже в земной жизни, таково, например, состояние безысходной тоски. Столь же вечным и нескончаемым будет блаженство праведников, предначатие коего бывает еще здесь.